Иван Сергеевич Тургенев. Рудин. Роман. Часть первая. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой. Из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшую рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке по узкой проселочной дорожке шла молодая женщина в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней. Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом по высокой зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны. В вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь. Звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата. Жила вместе со своим братом, отставным штабс-ротмистром Сергеем Павловичем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением. Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой. «Ну что?» — спросила Александра Павловна. «Жива еще», — проговорил старик. «Можно войти?» «Отчего же? Можно». Александра Павловна вошла в избу. В ней было тесно и душно и дымно. Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками. Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба. Он так и пылал. «Как ты себя чувствуешь, Матрена?» — спросила она, наклонившись над лежанкой. «Ох!» — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. «Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!» «Бог милостив, Матрена! Может быть, ты поправишься? Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?» Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса. «Приняла», — проговорил старик, остановившийся у двери. Александра Павловна обратилась к нему. «Кроме тебя, при ней никого нет?» — спросила она.
«Есть девочка, ее внучка. Да все вот отлучается, не посидит, такая ягозливая. Воды подать и спить бабке, и то лень. А я сам стар, куда мне?»
«Не перевести ли ее ко мне в больницу?»
«Нет, зачем в больницу? Все одно помирать-то. Пожила довольна. Видно уж так Богу угодно. С лежанки не сходит, где ж ей в больницу? Ее станут поднимать, она и помрет».
«Ох!» — застонала больная. «Красавица барыня! Сироточку-то мою не оставь! Наши господа далеко, а ты...»
Старушка умолкла. Она говорила через силу. «Не беспокойся», — промолвила Александра Павловна. «Все будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей. Ведь самовар-то у вас есть?» — прибавила она, взглянув на старика.
«Самовар-то? Самовара у нас нету. А достать можно».
«Так достань, а то я пришлю свой». «Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно». Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки. «Ну, прощай, Матрена», — проговорила Александра Павловна. «Я к тебе еще приду. А ты не унывай и лекарства принимай аккуратно».
Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне. «Дай барыне ручку», — пролепетала она. Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб. «Смотри же», — сказала она, уходя, старику, — «лекарства ей давайте непременно, как написано, и чаем ее напойте». Старик опять ничего не отвечал и только поклонился. Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал на низеньких беговых дрожках человек лет 30, в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкая, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды. «Здравствуйте», — проговорил он с ленивой усмешкой. «Что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?» «Я навещала больную. А вы откуда, Михаил Михайлович?» Человек, называвшийся Михаилом Михайловичем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся. «Это вы хорошо делаете», — продолжал он, — «что больную навещаете. Только не лучше ли вам ее в больницу перевести? Она слишком слаба, ее нельзя тронуть. А больницу свою вы не намерены уничтожить?» «Уничтожить? Зачем?» «Да так». «Что за странная мысль? С чего это вам в голову пришло?» «Да вы вот с Лосунской все знаетесь и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища – это все пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже. Это все дело души, так, кажется, она выражается. С чего это голоса она поет, желал бы я знать». Александра Павловна засмеялась. «Дарья Михайловна умная женщина. Я ее очень люблю и уважаю. Но и она может ошибаться. И я не каждому ее слову верю». «И прекрасно делаете», — возразил Михаил Михайлович, все не слезая с дрожек. «Потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас». «А что?» «Хорош вопрос. Как будто не всегда приятно вас встретить. Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро». Александра Павловна опять засмеялась. «Чему же вы смеетесь?» «Как к чему? Если бы вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент. Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове». «С холодной миной. Вам все огня нужно. А огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет». «И согреет», — подхватила Александра Павловна. «Да и обожжет». «Ну что ж, что обожжет. И это не беда. Все же лучше, чем... «А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь», — перебил ее с досадой Михаил Михайлович и хлопнул вожжой по лошади. «Прощайте». «Михаил Михайлович, постойте», — закричала Александра Павловна. «Когда вы у нас будете?» «Завтра. Поклонитесь вашему брату». И дрожки покатились. Александра Павловна посмотрела вслед Михаилу Михайловичу. «Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок. Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову. Ей навстречу ехал ее брат верхом. Рядом с ним шел молодой человек небольшого роста в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая. А как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес: «Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте». «А, Константин Диомидыч, здравствуйте», — ответила она. «Вы от Дарьи Михайловны?» «Точно так-с, точно так-с. — подхватил с сияющим лицом молодой человек. «От Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам. Я предпочел идти пешком. Утро такое чудесное. Всего 4 версты расстояния. Я прихожу, вас дома нет. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку и сами собираются в поле. Я вот с ними и пошел к вам навстречу. Да, как это приятно!»